Смерть Ленина не помните? Не осталось в памяти?
Нет, смерть Ленина не помню. Владимир Ильич умер тогда, когда я еще был.
А самое счастливое воспоминание довоенное?
Трудно сказать. Дело в том, что у меня детство вообще было, по-моему, радостным, светлым. Потому что я жил, в общем, в очень благополучной семье. Меня любили, я любил. И поступил сразу в школу в третий класс. Сдал экзамен в четвертый класс, но мама сказала, что я еще был маленький. Я, кстати, был самым младшим учеником в том третьем классе, куда я поступил. И вот и заканчивал я уже ту школу, куда я пошел. Это было бывшее Петровское училище, 23-я школа Куйбышевского района. Потом она стала Центрального района, потом она стала первой Борцовой школой. Менялись наименования школа на Фонтанке 62. Куда до сих пор я попадаю на разные юбилеи и с удовольствием попадаю в этот храм науки. Потому что было со школы связано, конечно, очень много и радостных, и трудных дней. Ну, школа есть школа.
Смешанная школа была? Мальчики и девочки вместе учились?
Да, естественно, мы занимались все вместе, да. Из тяжелых воспоминаний я помню, как мы были убиты тем, что был погиб Сергей Миронович Киров. Эта смерть запомнилась просто не просто потому, что она была, похороны его были очень торжественно обставлены. А дело в том, что незадолго до этого Киров выступал на съезде комсомола, который проходил в Мариинском театре. И мы пионерами разбежались в то время по театру, по всему, нас не могли выловить. Мы сидели в одной из лож, я слушал речь Кирова. Я уже, естественно, не помню ее содержание, но помню, что это было ярко, интересно, вот это я помню. Вот. И что было любопытно, я помню, что около Кировского театра, когда выступал Киров, стоял танкетка, которая охраняла маленький танк, который тогда называли танкеткой. Вот, ну, какой-то класс был, я уже не помню, но можно посчитать, потому что я был в 30-м году поступил в третий класс. А дальше уже пересчетом можно понять, какой это год был. Вот. Но смерть Кирова произвела на нас тяготейшее впечатление. Я помню, что это были слезы в буквальном смысле слова, плакали ребята. Потому что там сказался Киров абсолютно нашим, поскольку мы его видели живьем, слушали его. И тогда несколько классов, как раз ребят, сверстники мои, были в Мариинском театре. Это были тяжелые дни.
Вот вы сказали, что вы разбежались по театру, а какие еще шалости из детства вы помните?
Шалости из детства, но шалости было много. Дело в том, что мы играли во дворе школы летом, и типовой игрой была лапта с маленьким жестким мячом, и надо было умудриться попасть в бегущего, а не в окна школы. Вот. Потом постепенно мы взрослели, я помню, у нас был один из наших соучеников, не могу понять почему, но у него была кличка «Пес». Ну, детская кличка, которую называли. Я помню, что он тоже, когда мы педагог заслуживал там какие-то наши выступления, выступал самый человек, имя которого было Миша. Он выступал, и вдруг во дворе залаяла собака. И весь класс закричал: «Закройте окно, подсказывает собака». Ему подсказывают. Ну, вот такие шуточки были. Ну, вообще, надо сказать, что наш очень сильный класс был. Он был искусственно сильным сделан. Потому что 23-я школа, когда ее было принято решение о преобразовании ее в образцовую школу, просто 6 классов преобразовали в 3 класса. На каждом уровне, 5, 6 и так далее, и так далее, и так далее. И часть была определена в 22-ю школу. А часть наша школа, причем прямо по линии успеваемости переводили. Техника ничего не спрашивает, таким образом образовали школу. И когда он кончал школу, у нас 11 человек в классе кончилось с отличием. Школа была яркая, надо сказать. Очень сильные педагоги были. Я благодарен школе просто бесконечно, потому что хорошее образование, в общем, спасало мне жизнь. В ряде случаев, поскольку даже знание немецкого языка весьма поверхностное, но тем не менее оно меня спасло в те годы, когда я оказался в тяжелом положении в Оренбурге.
А вечера какие-то в школе устраивали?
Да, были постоянные вечера. Причем надо сказать, что школа это известна тем, что у нее, во-первых, прекрасное помещение, роскошный актовый зал с очень хорошей акустикой. Это бывшее коммерческое училище. Эту школу кончали много известных людей, в том числе и Райкин, кстати говоря, кончал эту школу, а потом уже приходил к нам читать на концерты вечеров. Вот. А вечера были просто очень живые, интересные. И надо сказать, что школа мне запомнилась на многие годы. В самом хорошем смысле слова.
А первая любовь у вас когда была, в школе или уже позже? Секунду, секунду, прошу прощения.
Тань, можешь вот рядом с тобой справа? Вниз потяни большую кнопочку. Тихо. Это много. Обратно. Еще. Еще, еще, еще. Еще. Еще чуть-чуть. Вот так.
Есть?
Да.
Ага.
Спасибо.
Продолжаем. Ты не останавливала,
да? Я не
останавливала. Ага. Первая любовь у вас когда была? Расскажите.
Вы знаете, первая любовь, я вам скажу, в школе, я не могу сказать, что это была любовь, но была какая-то заинтересованность в девочек. Но мне повезло. Я вообще однолюб по натуре, и свою первую любовь я принес до последнего дня моей жены.
Так вы были знакомы со школы?
Мы с женой, будущей моей женой, да, она просто занималась классом младше меня, но мы как-то не обращали внимания друг на друга. Потом мы встретились в институте, она была курсом младше меня, и там мы уже несколько раз танцевали на вечерах политехнического института, было дело. Потом нас разлучила война, а потом после войны мы встретились уже в Москве, когда я после госпиталя, после всех моих оккупационных дел, я приехал в Москву в энергетический институт. Она уже была на один год старше меня в институте. Вот. И там мы подружились и уже больше не расставались никогда.
А когда вы впервые обратили на нее внимание, уже во взрослом возрасте или заметили девочку?
Трудно как-то зафиксировать все это. Я помню, что когда я в школе, я прекрасно помню, как очень трудно было сесть на девятку трамвай при поездке из центра в политехнический институт. И как мы, мальчишки, смывались от наших девчонок, чтобы не подсаживать их в трамвай, потому что мы сами цеплялись каким-то обезьяньим образом за все, что можно было зацепиться в трамвайном вагоне. А когда мы встретились после войны, то все как-то произошло это настолько мгновенно. Я даже не могу сказать, что почва была подготовлена, потому что до этого мне и в голову не приходило. Дело в том, что моя будущая супруга, она они жили в общежитии с моей школьной подругой. И мы были очень близки. И когда я приехал в энергетический институт, тоже к своему школьному приятелю, то первое, что мы сделали, пошли к этой подруге, которую звали Таня. А в одной комнате с ней была вот моя будущая жена. И мы как-то очень быстро подружились друг с другом. Было очень тепло, уютно, я бы так сказал. Вот. И после этого уже из Москвы она переехала в Ленинград, а я следом из Москвы тоже кривыми путями перебрался из политехнического, из энергетического института в свой бывший политехнический. И когда я окончил институт и устроился на работу, после этого мы стали уже мужем и женой. Вот так.
Хорошо, давайте чуть-чуть в детство еще вернемся. Меня все-таки интересуют какие-то шалости ваши, может быть, вы запреты нарушали. Вспомните, как вот что-нибудь какое-то такое.
Вы знаете, я не был хулиганистом мальчишкой. Грубых запретов не нарушал. Но любил прокатиться по перилам лестницы, а у нас это было очень удобно кататься. Все это было до тех пор, пока я не посадил себе занозу под ноготь. Такую еще не пришлось оперировать палец. Вот. Так что вот это было. Я, надо сказать, что школа была у нас очень спокойная. И, ну, хулиганили мало, я вам скажу.
Родители у вас строгие были?
Родители? Нет, слово «строгие» – это не для моих родителей сформулировано. У меня были очень теплые и нежные родители. И папа, и мама, отец у меня был многолетним сотрудником. Он был начальником цеха на заводе Ленина. Вот мама не работала. Семья была очень теплая и хорошая. Вот, так что.
Вы так. Помните, как началась война?
Конечно. Конечно. Дело в том, что это было. Несмотря на то, что мы все готовились, всю жизнь готовились, всю детскую жизнь готовились к войне, потому что мы стреляли в тирах, умели разбирать пистолеты, умели разбирать винтовки, все это, затворы винтовок разбирали на скорость, все эти забавы были в школе. Но я прекрасно помню день начала войны просто потому, что я был уже на третьем курсе политехнического института. Пришел ко мне приятель, который сказал, что утром, мы накануне очередного экзамена, в понедельник, 23 июня, у нас должен был быть последний экзамен в институте, он пришел ко мне для того, чтобы подготовиться, просто завершить подготовку к этому экзамену. Мы с ним готовились таким образом. Он читал одну страницу книги, я другую страницу книги. Если были какие-то вопросы, мы останавливались. И нет, мы занимались достаточно уверенно, занимались хорошо, но просто быстро проходили. Когда он пришел ко мне, он говорит: знаешь, какая-то странная штука, что-то все милиционеры с противогазами. Что говорит, такое произошло, говорит, я не понимаю. Это было 9 утра. Или 8 утра, вот так, 22 июня 41 года. И когда мы сели заниматься, раздался неожиданный звонок по телефону, когда позвонили и попросили моего отца. Я сказал, что он спит, разбудите, пожалуйста. Ну вот отец, я слышал этот разговор по телефону, он говорит, сейчас приеду. Его просили немедленно приехать на завод. Он сказал, пришлите машину, он говорит, машина мобилизована. И тут мы поняли, что что-то не то. И тогда папа уехал на завод, и где-то часа через полтора позвонил нам, потом, слушайте, будет выступление. Включите радио, слушайте радио. И тут мы услышали речь. Ну, ну и так далее. Вот так началась война для меня. И мужа, естественно, на завтра поехали в институт, но никаких экзаменов уже не было. И теплотехника у меня осталась так и не сданной за третий курс института. Вот. Ну, а далее началась уже совершенно новая жизнь, потому что мы ездили в институт, занимались артем окопов, скважин и так далее, и так далее. Все это было уже, мы чувствовали уже войну. А все удовольствия войны начались уже позже. Ну, и где-то дальше уже призыв в армию и так далее.
Вас призвали до начала блокады?
Да. Дело в том, что призвали нас, естественно, до начала блокады. Да. Это было начало, это, дай бог памяти, это был конец июля месяца, наверное. Ну, мне это трудно сейчас вспомнить по дням все это. Вот. Мы пришли в военкомат, и совершенно неожиданно для нас, скажем, мы уже отпраздновали уход в армию накануне. Родители что-то безумно были огорчены, мы не понимали почему, потому что мы считали, что через 2-3 недели мы должны вернуться домой с победой и думать о том, что такое война. Короче говоря, мы этого не понимали. Нам просто не приходилось. Но в военкомате нам совершенно неожиданно вдруг назвали очень небольшое количество фамилий, в том числе и моих сверстников. А мы, все это было в Гороховой Фонтанке, большой военкомат там, призывной пункт. И нам приказали, это, ну, два шага вправо, и нас увели в другое помещение, короче говоря. И сказали нам, что в этот день вышел приказ Народного комиссара обороны, заместителя Буденного, о том, что все те, кто окончил три курса, должны попасть не в армию, а в академию для подготовки офицерских кадров. И мы совершенно неожиданно оказались направленными в академию. Причем разделили, по сути дела, на две части. Часть попала, ну я в том числе, попал в академию связи Буденного, а вторая половина ребят попала в Московскую академию, артиллерийскую академию. Вот. Так что вот с этого начались наши военные дни. Дальше академия в блокаде, в городе, ну, со всеми прелестями блокады, это естественно, конечно, но я не могу сказать, что у нас была очень хорошая подготовка, но тем не менее с нами занимались. И меня сейчас изготовили по специальности электроукрепления. Это после финской войны было очень модно. Хотя ни одного укрепления, электроукрепления нам так построить и не удалось в результате. Вот. И таким образом началась война. Мы были в академии, и в академии мы были до декабря месяца, до начала декабря месяца. Я прекрасно помню. Ну, причем здесь было много и тяжелого, много было и смешного, потому что в то время, когда мы охраняли в том числе под территорию политехнического института в ночные смены, в тяжелое время. Ну, это все с оружием в руках мы охраняли территорию, потому что мы всегда думали о том, что должны быть обязательно засланы шпионы на эту территорию. И одна из групп, которая тоже охраняла, это не группа, в которой я был, а другая тройка людей, привела человека в комендатуру. Ну и когда его привели туда, они услышали весьма нелестные слова и в свой адрес, и в адрес арестованного. Оказалось, что Наши ребята просто сняли штатную охрану института. А этот охранник испугался так, что он не мог слово выговорить, потому что ему ребята грозили пристрелить на месте, если он не пойдет немедленно с ним. Ну, вот такие эпопеи бывали. Все было, было и смешно, и весело. Вот. Ну, после этого блокадные дни были достаточно тяжелые, конечно. Они не материально были тяжелые. Не материально, а в смысле питания были очень тяжелыми, потому что мы получали 250 грамм хлеба, в отличие от населения, которое уже начало получать 125 грамм хлеба. Вот я помню, как однажды приехали к нам родители, мои родители, в частности, в академию, и привезли мне котлеты из картофельной шелухи, которые мы немедленно разделили там на нашу всю компанию, которая была в казарме благополучно. Это было просто самое вкусное питание, которое мне запомнилось в то время. А вообще, надо сказать, что мы вечером после занятий просто выскакивали на поле совхоза. Это было около академии, как раз в районе, в конце Лесного проспекта, в конце Лесного проспекта, где и сейчас вот ныне эта академия Будённого размещена. И там на поле собирали просто кочерышки капусты, которые варили солью, с перцем, для того, чтобы просто каким-то образом заполнить нутро и почувствовать себя, ну, не сытыми, но, во всяком случае, не голодными, вот так я сказал. С этого началось. Вот нас предупредили, что академия должна покинуть Петербург. Мы уходим. Нас перебрасывали в другие места уже, должны были перекинуть. Мы знали, что нас будут перебрасывать в Томск, и что нам придется идти по дороге жизни. И поскольку там не было ничего, никаких питательных пунктов, нас предупредили об этом, то мы из 250 грамм хлеба откладывали 125 грамм хлеба на случай вот этот переход, сушили его и, естественно, хранили в противогазах, поскольку противогаз был всегда при себе. Вот. Но однажды, когда мы проснулись, мы выяснили, что все противогазы тронуты крысами, было нападение, и все сухари, которые мы хранили, их не стало, соответственно. Но мы, естественно, их выкинули все, поскольку крысиный яд. Мы понимали, что это такое. Вот это вот такие были дни просто для того, чтобы понять. А утраченный в то время кусок хлеба мы чувствовали весьма остро. Вот такая жизнь была. Вот занимались в академии, после этого нас в начале декабря нам была дана команда от отправки, правда, были лютые морозы. Ну, морозы доходили почти до 40 градусов минус. И мы волоком тащили оборудование на санях, на лыжах, как можно быть, ну, поскольку мы были без звания все еще. Мы тащили на себе это оборудование к аэродрому, Ржевскому аэродрому, с тем, чтобы дальше нас должны были с этим оборудованием перекинуть через Ладожское озеро. Что и было сделано, мы благополучно миновали на самолете Ладожское озеро, но один из самолетов, группа самолетов, это Ил-18, были полностью разобранные самолеты внутри, там ничего не было, просто было пустое помещение, и скамейки вдоль бортов были сделаны, на которых мы сидели. Один из таких самолетов был сбит над Ладожским озером, и было несчастье, связанное с тем, что погибла семья кого-то из руководителей академии, которых транспортировали вместе с нами. Вот так мы оказались все на другом берегу Ладожского озера, в Новой Ладоге. Нас предупредили, чтобы никто ничего не набрасывался на пищу. потому что пищи было неограниченное количество, и эти запахи, они были до того раздражающие, потому что до того раздражающие, что просто трудно было стерпеть и не есть ничего. А все споры, кстати говоря, в это время, когда мы говорили не о девочках, не о мальчиках, а у нас единственное в голове было споры о том, кто больше хлеба съест без запивки водой или чем-нибудь. Вот это были споры, я помню, мальчишеские споры о том, кто сколько бы съел сейчас, чтобы почувствовать себя сытым. Вот. Надо сказать, что многие, ну не многие, но несколько человек не выдержали, наелись там, тут же попали, тут же в госпиталь и так далее, и так далее, и так далее. А мы добрались, наш Бог, мы перешли через Тиквинский фронт пешком. Нам велено было указан пункт, на который мы должны были собраться и набираться в россыпь пешком. Мороз, вот это, из-за этих холодов было просто невозможно. Я помню, что наше отделение, мы остановились на ночь по пути в деревушке. И вот это то, что мне запомнилось на всю жизнь, как нас приютила старушка, которая была одна единственная. Ну, по тем временам я не помню, сколько ей было лет, оказалась очень пожилой женщиной. Она нас уложила спать у себя в натопленной избе. Мы спали все на полу, когда проснулись, она наготовила из оставшегося у нее мяса, какой-то борщ с мясом и еще что-то, с тем, чтобы нас накормить. Причем у нас было еще 12 или 15, ну, примерно отделение это было. И надо сказать, что это забота вот этого человека, женщины, у которой внук ушел на войну, и она не знала ничего о его судьбе. Когда она увидела таких же мальчишек, которые пришли к ней в дом, она постаралась лишить себя всего, как я понимаю, потому что было голодно всем. Вот, но она вот приготовила нам такое наваристое, что-то такое, что вот до сих пор у меня это одно из самых ярких, вы знаете, впечатлений того, как во время войны, в голодное время, добрые люди, абсолютно без образования, я бы даже сказал, внешне темные, были светлыми людьми и могли помогать друг другу.
Как вы оказались в оккупации?
Что вы...
Как вы оказались в оккупации?
Ой, это другая история. Дело в том, что мы, пройдя все это, мы оказались в Томске.
Сейчас, секунду, останавливаемся? Нет? Да, пожалуйста, извините.
Мы добрались до Томска, естественно, это эшелоном уже нас. Мы добрались все до сборов. До сборов я добирались уже там кое-как. Но более-менее все собрались в одном месте, и все попали через, там, скажем, к концу месяца, к концу декабря месяца мы оказались в Томске. В академии. Ну, там шли уже нормальные занятия. Там уже была совсем не петербургская жизнь, другая, обычная военная жизнь, военная учеба. Тоже попал в госпиталь. Просто подцепил воспаление легких. И у меня был экзотативный плеврит. Мне сказали, что нужно немедленно уехать куда-то, чем-то попитаться. Если у меня нет такие родственники, это на комиссии, когда меня выписывали из госпиталя. Я сказал, что к этому моменту как раз в марте месяце у меня мои родители из Ленинграда были эвакуированы в Армавир, на Кавказ. Я сказал, что вот так на Кавказ. И они мне дали предписание поездки на Кавказ, короче, я попал туда.
Ой, сейчас упаду, стоп.
Что это ты?
Упал фон.
А что-то упал?
Да, фон упал, он у нас летающий. Сиди и сиди. Но он мягко упал, никто не испугался, все было отлично.
Не, а тут вообще пугливых, я думаю, что нет особо.
Ай. Сейчас узнаем.
Мне советую лучше уголок приклеить, потому что угол оттягивается, тянет за собой
все остальное. Сейчас, мне тогда нужно для этого стул.
Вам для этого стул нужен?
Да, мне не допрыгнуть.
Зачем?
Без стула они выходят. Мне кажется, от меня нет прока сидящей там. Илья, думаешь так? В нашей есть углом?
Я думаю, что еще добавить лучше.
Ну, все
пойдете,
что я посижу.
А я постою.